Йога Васиштха, глава об освобождении.
То, что известно как «я», возникает в отсутствии понимания ума, знания своей природы. Идея «я» — семя дерева, известного как ум. Оно растет в поле бесконечного сознания, которое также пропитано иллюзорной силой, майей. Пространство бесконечного сознания — создается разделение и возникает переживание. Вместе с этим появляется способность определять и называть. Конечно, у нее нет определенной формы, потому что это просто чуть проросшая форма семени. Ее истинная природа – концептуализация и название имен, способность называть, известна как ум, индивидуальное сознание.
По мере овладения воззрением джняны-йоги мы привыкаем считать себя пространством бесконечного сознания. Сначала мы не чувствуем это пространство, но мы знаем это из текстов, из наставлений гуру и медитируем на это концептуально. Мы как бы воображаем, что мы пространство бесконечного сознания или интеллектуально так внутри себя утверждаем. По мере практики мы все больше понемногу проникаем в это пространство бесконечного сознания и привыкаем больше переносить вес своего внимания на пространство бесконечного сознания. Это долгий процесс свыкания. И учение о созерцании, лай-йога – это привыкание к воззрению. Вот воззрение означает, изучив учение Адвайта Веданты, осознать, что Брахман подобен пространству бесконечного сознания, свести все учение Адвайты Веданты в что-то для себя очень понятное, простое для ума, но живое. И все больше привыкать к этому воззрению. До тех пор, пока оно не перерастет в постоянное созерцание, в постоянное поддержание этого воззрения. Это и есть нидхьясана, и есть семь правил воззрения, семь правил созерцания и семь правил поведения, которые надо выучить наизусть, чтобы мы даже во сне могли помнить это. Тут вы встали, кто-нибудь спрашивает, семь правил воззрения. Ночью, 2 часа ночи. Во сне кто-нибудь подходит, и вы во сне отвечаете. Не только отвечаете, но и применяете. Это памятование очень важно. Запомнить 7 правил воззрения, 7 правил созерцания, 7 правил поведения. Потому что они спасут вас от сансары в любом мире, в любом состоянии. Даруют вам единый вкус. То есть даже боги завидуют такой мудрости. Конечно, в них надо проникать не только интеллектуально. И вот привыкание к осознанию себя бесконечным воззрением – это и есть манана и нидхьясана. Шравана означает слушать об этом. Манана означает размышлять об этом. А нидхьясана означает уже, найдя для себя некую точку, в которой мы можем быть как бесконечное сознание, постоянно ее держаться. Об этом и вся лай-йога, и сахаджияна, учение о созерцании. Мы рождаемся в духе через это. Как ребенок, рождаясь, учится ходить, социализируется, воспитывается, получает навыки общения, моторики, фиксации внимания. Это все очень сложно, на самом деле, для ребенка. Так и мы совершенно как дети, вообще ничего не понимающие, у которых еще плавающий взгляд. Есть такой период гуления. Знаете, те, кто имеет образование воспитателей детей, знают, что период гуления – это когда ребенок не разговаривает, он только гу-гу, что-то такое говорит. Вот. Но он начинает осознавать реальность через какие-то нечленораздельные звуки издает, как такое мычание такое. Период гуления, когда он еще в детском возрасте. И вот есть там первый пубертатный период и так далее. И вот мы сейчас это такой ребенок в периоде гуления, в пубертатном периоде начальном. Такие младенцы, только что родившиеся. Мы не младенцы в физическом смысле, но мы в духовном смысле младенцы. То есть гуру дал дикшу, приняли прибежище, это рождение. Как бы вылупились из сансары. И мы смотрим, что тут такое вообще происходит. Издаем какие-то нечленораздельные звуки, как-то медитируем, как-то странно вообще учение как-то. Это все как период изучения букв, гуления, навыки разговорной речи, вот такое все. То есть мы родились в духе, но этого мало, и надо еще вырасти в духе. И вот вырастание – это привыкание к осознаванию себя, например, бесконечным сознанием. Это и есть воззрение и созерцание. Как ребенок учится ходить, говорить, навыки связанной речи, навыки логического мышления, навыки социализации в обществе, своей идентичности, так и мы получаем новые навыки, как в этом состоянии бесконечного сознания, как в него проникнуть, и как в нем вот приучиться жить, общаться, переживать мир, идентифицировать себя. И мы должны сделать это в этой жизни. Так вот считается, если мы стали садху, чтобы на путь стали мокшадхармы. Потому что если не сделать это сейчас, в этой жизни, придется все равно этим заниматься в следующей жизни. Не в следующей, так в позаследующей, не через 100 жизней, так через 1000 жизней, но этим все равно придется заниматься. Потому что другого пути нет, как пути к Богу. А те, кто не занимается этим, они кружатся в водовороте. Авагама называется. Как черпаки в водяном колесе. Водяное колесо крутится, и черпаки то вверх, то вниз, то зачерпывают воду, то снова. Из мира дева в мир животных, из мира животных в мир ада, из мира ада в мир претов, из мира претов в мир асуров, снова в мир девов, потом в мир людей, из мира людей снова в мир ада, из мира ада в мир претов, из мира претов в мир людей, из мира людей в мир асуров, в мир девов. И вот так. Это очень долго происходит. Драгоценное человеческое рождение означает вот родиться вот так еще. Родиться в духе. Это и есть начало осознания себя бесконечным сознанием. Но этот период занимает достаточно времени. Путем практик раджа-йоги типа сутры он требует... дает возможность достичь пробуждения, может, через 30 жизней, через 17 жизней. Другие говорят, путем мантры, тантризма 7 жизней. А путем анутара, тантры говорят, одна жизнь. Вот. И у нас сразу как бы загораются глаза. Вот это точно, мне надо вот за одну жизнь. И когда мы принимаем, что мы решили идти путем за одну жизнь. Это значит, мы приняли решение стать духовными вундеркиндами. Очень способными детьми индиго. Что мы как-то заявили на то, что мы выделяемся среди всех других душ очень высокими способностями. К самосозерцанию, самоотдаче, улавливанию интуитивной мудрости. Вот. И мы решили идти путем ускоренной программы созревания. Вот что такое путь Анутара-йога-тантры.
Ствол этого дерева – тело. Движение энергии в нем приводит к его росту и является результатом возникновения концепции. Его ветви длинны и простираются на большие расстояния. Это ограниченные впечатления от органов чувств, существующие и воображаемые. Его плоды – это хорошее и плохое, наслаждение и боль, счастье и несчастье. Это ужасное дерево. Руби его ветви и выворачивай дерево с корнем. Его ветви тоже на самом деле состоят из концепций и восприятий. Ветви несут на себе плоды всего этого. Оставайся сам по себе, не привязанным к ним, не беспокоящимся о них, не отождествляющим себя с ними, разумом и силой сознания, эти тенденции могут быть значительно ослаблены. Потом ты сможешь и выкорчевать дерево полностью. Обрубание ветвей – дело десятое. Главные усилия должны быть направлены на то, чтобы лишить дерева корней.
Стоп. Вопрос.
Короче, вот если мы такие, ну, как бы дети еще, как бы как младенцы, то получается вся нагрузка идет на гуру. 99% усилий, потому что мы ничего не можем, в принципе, сделать, как садху. Ну, то есть 1% всего, что из того, что, в принципе, возможно, правильно?
Гуру делает свою работу. Здесь надо понять еще, что сила самосознания внутри вас, сам Шива, и несмотря на то, что ум в детском сознании, то сам Шива, он не ребенок, так? И он все равно пробивается, дух пробивается внутри. И еще практикующего анутара-тантру уподобляют Гаруде. Гаруда – это символ недвойственных тантрических учений. Особенность Гаруды какова? Да, сразу вылупляется из яйца и начинает парить. И вот практикующий – это такой маленький Гаруда. Потому что он обращается к своему самому сущностному сознанию, несмотря на то, что он в младенческом состоянии, вот это сознание ему напрямую помогает. То есть еще, кроме гуру, действует божественная милость. То есть это можно уподобить таким младенцам, но благословленным, удачливым. Вот так.
Еще вопрос, несколько другой темы. Ученик, он как бы приходит к гуру, и гуру начинает его испытывать. Но при этом также я слышал, что ученик тоже должен хорошо испытать своего гуру, как, ну, под, как это сказать, подходит он ему или нет. То есть вот есть же такая...
Ну... Но не гуру испытать, а самого себя испытать на предмет, готов он у этого гуру учиться. Гуру он сам не испытать не может, у него квалификации нет. Но испытать свою веру именно в этого гуру, ну да...
А каким образом он, то есть, должен это испытать? Каким образом это все происходит? Гуру, понятно, он делает определенные как бы задания для ученика и испытывает его веру. А вот ученик, что он должен делать в этот момент? Какие, как он должен?
Ну, понять, хочу я обучаться у этого гуру или нет, спросить себя. Узнать, принадлежит ли этот гуру к цепи ученической преемственности, хорошо ли он знает шастры, на своем уровне понять, есть ли у него сострадание к ученикам, все, этого достаточно. Вот. Однажды к Харилалу Пунджи, Пападжи, ученику Рамана Махариши, пришли несколько молодых людей в Индии, и они слышали, что ученик должен испытать гуру, у них какие-то идеи свои были. Они спросили, вот, святые могут остановить дыхание. Вы можете остановить дыхание? Пападжи сказал, хорошо, можете мне показать? Сказал, ладно. Он остановил дыхание, сел, показал, остановил дыхание. Они сказали, ну все, как бы мы вас испытали, вы нам подходите. А Пападжи им сказал, ну вы мне не подходите. Убирайтесь. Тут надо аккуратнее. Самое простое, надо знать шастры, и в шастрах очень четко определены качества гуру и качества ученика. Если вы читаете шастры, там говорится, например, Веданта Панчадаси, что гуру как минимум должен быть шротрия и брахмаништха. Шротрия означает «знает шастры», брахмаништха означает «утвержденный в брахмане». Ну, знает он шастры или нет, вы можете так определить. Вот он читает шастры, цитирует шастры, носит с собой их, говорит на их тему, наверное, знает. Утвержден он или в брахмане, или нет, ну, вы можете подумать, если он не изменен в своем естественном осознавании, то значит утвержден. Но вот вопрос, как это проверить, невозможно. То есть часто... Ученик не может проверить гуру, потому что у него не хватает квалификации. И ему остается только полагаться на свое сердце и милость Бога. Но по мере своей практики он начинает понимать то, о чем говорит гуру, и эти вопросы естественно решаются. Но вообще такие вопросы должны до дикши решаться. Всем, каждым. То есть уже к дикше и приему прибежища человек полностью решил для себя все эти вопросы. То есть до дикши ученику, не ученику, а кандидату, ученики позволено сомневаться, критически осмыслять учителя, его качества и прочее. А после дикши уже не позволено. То есть это уже будет как, ну, не апаратха, но неправильное действие. Потому что гуру воспринимается как девата или как брахман, ну, как сахасрара, и это состояние должно поддерживаться, и от него нельзя отклоняться, и уже тут ответственность не гуру, а ответственность ученика уже. То есть он сам берет ответственность за то, чтобы так видеть и воспитывать в себе такое видение. Это его уже работа. Гуру уже свою как бы работу сделал. Ну, так же, как божество. Вот божество, оно свою работу сделало чем? Да, но тем, что оно есть. Вот оно дошло до нас, пришло. Мы его поставили на алтарь. Вот его работа была в том, чтобы прийти и заявиться перед нами. Вот я. А уже от нас зависит, там, как мы будем мантры читать, пуджи, петь баджаны. Получим мы от божества милость или нет. От божества милость всегда есть, но чтобы войти с ним в резонанс, настройку, мы должны делать что-то. Таким же образом считается в Индии, что гуру после дикши, гуру уже сделал свою работу, да, ученику дикшу. Все, в принципе. Остальное зависит от ученика. Вот. Насколько он выполняет садхану, гуру-йогу и так далее. Но я еще делаю кое-что, кроме дикши. Вот. Потому что считаю, что еще можно кое-что сделать. Но в целом ответственность за восприятие гуру чистым образом недвойственности и так далее, согласно Чандраджняна, Агаме и другим, лежит на самом ученике, который сознательно воспитывает в себе веру. Теперь у него как бы появляется обязанность поддерживать свою веру, воспитывать и тренировать ее. Потому что вера – это тоже такая же тонкая вещь, как, ну, магическая сила. Ее можно развивать, тренировать. Ее надо развивать и тренировать. И в отношении гуру, и в отношении избранного божества, и в отношении Бога, и древа прибежища. То есть принцип садханы, он не таков, что я верю по каким-то необъяснимым причинам, потому что вот мне что-то показалось или что-то меня вдохновило. Так? Вот это не принцип тантры. А принцип тантры такой. Я верю, потому что я понимаю, что я должен верить, потому что освобождение без веры невозможно. Я понимаю, что у меня мало веры, и я принимаю решение воспитывать веру и работать с ней каждый день. И я понимаю, что это процесс каждодневного труда, тренировки. То есть я сам уже отвечаю за это. Это не то, что меня что-то восхитило или мне что-то показалось, я чем-то очаровался, а сегодня я смутился, и я как-то, как бы, я ни при чем, это все со мной происходит, а я тут ничего не могу сделать. Нет, с верой тут по-другому. Я сознательно принимаю ответственность за воспитание своей веры, потому что на пути у меня освобождение невозможно без веры. Я принимаю ответственность, и я работаю с ней. Я понимаю, что ее можно развивать, воспитывать. И сюда относится и вера в гуру, и вера в Иштадевату, и вера в Дхарму, вера в прибежище, и вера в свое собственное я. Это все аспекты одного целого. Еще вопрос.
Ом Гуруджи, я правильно понял, что гуру нам еще помогает осознать верное направление, но уже на самом пути?
Конечно. Ну как же. Здесь гуру еще играет роль, ну, как бы такого духовного тренера. Но вот в боевых искусствах, если ученик наносит удар, тренер подходит к нему, берет, говорит, локоть повыше, так, корпус, кулак крепче сожми, и вот сюда. И он делает. В процессе идет постоянная корректировка. И гуру постоянно корректирует ученика, потому что очень много тонкостей и нюансов разных. Вот. Все это различные виды просветленных активностей в связи гуру-ученик. Пока ученик не научится сам принимать правильные направления. Когда он научился принимать сам правильное направление, он уже не нуждается в корректировке. По мелочам может быть сущностной корректировки. Например, как перейти от третьей к четвертой пхуме, как от четвертой к пятой пхуме, или как практиковать джоти-йогу. Такие очень тонкие, глубинные вещи.
Как выкорчевать дерево? Постоянными правильными размышлениями о собственной истинной природе. Кто я? Такие размышления – это огонь, в котором полностью сгорает само семя и корни дерева, известного как ум. Шикидваджи сказал:
«Дерево сансары должно быть выкорчевано, но вместо этого должно быть обретено древо-прибежище». Также есть символ дхармы, называемое дерево вата и дерево ашватха. Это два священных дерева, таких известных в санатана-дхарме, которые являются символом мирового древа, символом санатана-дхармы, которые дают прибежище всем живым существам, питают всех живых существ, укрывают свои тени, подобно санатана-дхарме. И вот мы покидаем дерево сансары, подрубая его корни. Но одновременно мы получаем новое дерево. Это дерево санатана-дхармы и древо-прибежище.
Шикидваджи сказал: «Я знаю, что я есть бесконечное сознание. Как в сознании возникло начальное заблуждение, я не знаю. Я обеспокоен, потому что не могу освободиться от остатков заблуждения, которые хоть и иллюзорно нереальны, но очень навязчивы». Кумха спросил:
«Иллюзорно нереальны, но очень навязчивы. Это самая проблема. Мы понимаем, да, это все иллюзия, но это иллюзия, как говорят, уже в печенках сидит». Вот. И вот здесь мы должны найти метод, чтобы от этой иллюзии избавиться. И главный метод избавления от иллюзии – самоосвобождение, самоотдача и самоузнавание. Но это метод для юных гарут, для суперспособных духовных детей Индиго. Если мы чувствуем, что этот метод для нас почему-то еще не полностью работает, значит, мы должны совершенствовать свое мастерство в методах пониже, в упаях. Например, антрасадхане, в поклонении, в упасане и в других.
Кумха спросил: «Скажи мне, заблуждение, которым ты привязан к этой жизни, настоящее или нет?» Шикидваджи ответил: «Это непонимание, чувство эго и семя огромного дерева, известного как ум. Я не знаю, как от него избавиться. Оно возвращается ко мне, даже если я от него отрекся». Кумха сказал: «Следствие реальной причины тоже реально и очевидно, всегда и везде. Когда причина нереальна, следствие тоже очевидно нереально. Так же, как опьяненный человек видит две луны вместо одной. Росток колеса жизни и смерти пророс из семени эгоизма. Подумай над его причиной и скажи мне». Шикидваджи ответил: «О мудрец, я вижу, что впечатление и переживание есть причина чувства эго. Но молю тебя, расскажи, как от них избавиться». Кумха спросил снова: «О, ты можешь найти причины следствий. Скажи мне причину впечатления и переживаний. Тогда скажу тебе, как избавиться от причины». Когда впечатление и его переживание становятся одним и тем же, когда нет причин для переживания несуществующего объекта, как же возникло следствие переживания? Шикидваджи ответил: «Похоже, что по причине материальной реальности, например, тела. Я не понимаю, как материальная реальность может быть неверной». Кумха сказал: «Если переживание имеет причины реальность предметов, таких как тело, тогда стоит доказать, что тело и так далее нереально. И будет ли тогда основа для переживаний и впечатлений? Когда причина отсутствует или нереальна, следствия не существует, и переживание такого следствия – заблуждение. Но теперь скажи мне, что является причиной таких объектов, как тело?» Шикидваджи сказал: «Вторая луна, несомненно, нереальна, потому что ее причиной является недостаток зрения. Сына бесплодной женщины также не увидишь, потому что он нереален. А разве отец не причина существования тела? Кумх ответил: «Но тогда этот отец нереален. То, что родилось из нереальности, остается нереальным. Говорят, что первый создатель есть причина для всех последующих тел. Но на самом деле даже это не является истиной. Сам создатель не отличен от реальности, поэтому его проявление в нереальном, в этом создании и так далее – заблуждение. Понимание этой истины дает возможность избавиться от непонимания и чувства эго».
Понимание иллюзорности, важно в Адвайта-Веданте, в тантре и в Анутара-тантре. Также и в сутре. И такие взгляды, кто знает, как они называются, кроме монахов, учебного отдела. Это на творение взгляда, это немножко о другом. Да, близко. Так, да. Вот такие три типа взгляда: Бадха-дришти, Митхи-дришти, Правилапа-дришти. Они указывают на то, как мы относимся к реальности. И общее для всех этих взглядов – это видение мира как иллюзии. Только в одном случае эта иллюзия отрицается, в другом случае эта иллюзия признается как игра энергии Бога, а в третьем случае эта иллюзия признается как нераздельная со своим сознанием, полностью единая. Овладеть воззрением означает понять аспект иллюзорности и проникать все глубже в этот аспект иллюзорности. Самый простой способ – это анализ, знание шастры, изучение философии веданты, аналитические медитации. Другой способ – вам надо практиковать кундалини-йогу, совмещать ее с йогой сновидений, получать опыты осознанных сновидений, добиваться стабильности в осознанных сновидениях и убеждаться, что сновидческие миры могут быть практически реальными этому физическому миру. А затем выходить из сновидения и смотреть на этот мир так же, как на испытанный ранее в сновидении. То есть буквально через опыт кундалини-йоги и йоги сновидений. Если вы можете таким образом сравнивать по выходу из осознанных сновидений этот мир и тот, что тот мир создается сознанием. Он имеет иллюзорную природу, хотя кажется реальным, когда я во сне. И этот мир обладает похожей природой. Они чем-то отличаются, потому что этот более плотный, но природа у них одинаковая, и ваше отношение к миру меняется. Например, вы спите, затем во сне пробуждаетесь и выходите из тонкого тела. Проходите через дверь или потолок, или стену. Выходите на лестничную площадку. Там перила, все твердое, настоящее, руки, тело. Даже можете взять по перилу, постучать, даже немного тело почувствует. Все абсолютно реально, твердо. Как бы, но твердость другая немножко. И у вас бодрое, ясное сознание, вы понимаете, что у вас не полностью другой мир, и вы просто, если бы вы мирским человеком были, у вас бы волосы зашевелились от удивления. Что фактически вы как в фантастическом фильме попадаете в другую параллельную вселенную, ходите там, как ни в чем не бывало. Но поскольку вы садху, практикующий воззрение Адвайты, вы не позволяете себе эмоционировать, переживать. Да, это нормально. Такой опыт, да. Чего здесь такого? И получаете этот опыт. Что-то делаете, перемещаетесь, учитесь двигаться в сновидениях, преображать их. Затем возвращаетесь в тело. Затем понимаете, этот мир тоже такой иллюзорный, только он более инертный, более плотный. Здесь больше тамоса, больше элемента Земли, так-то просто в нем не полетаешь. Но он имеет ту же природу. Он по реальности такой же, так же реален, как мир сновидений, так и этот мир. Поэтому с ним надо быть настороже. На него нельзя сильно опираться, ему нельзя сильно доверять. Надо так относительно бдительным с ним быть. Но кто же, какая же реальность есть в этом сновидении? Там я был в сновидении, здесь. А где же реальность? Кто здесь реален единственно? А реален я, наблюдатель. Потому что я был и в сновидении, и в этом мире. Я остался. Миры поменялись, а я, как наблюдатель, остался. А этот наблюдатель, внутри него можно раскрыть Бога. И мы привыкаем к такому видению мира. Вопрос?
Помгуруджа, а вот если во снах так продуктивно практиковать, если там все относительно, вот насколько вообще возможно и трудно ли это? Вот, допустим, если там и время относительно, то, допустим, скажем, во сне провести, ну, скажем, полноценную жизнь, наполненную практикой, и, скажем, уместить ее в одну ночь.
И проснуться на четвертой пхуме уже. Прийти к гуру надо на подтверждение, и на следующий день гуру отправляет вас в Америку открывать ашрам, да? Дает дикшу маханта. Очень было бы интересно. Я был бы только счастлив. Но на самом деле это сложно очень. Потому что сны, они нестабильны. Они быстро меняются. Вам не удастся надолго задержаться в нем. И некоторые медитируют так, что у них был осознанный опыт. Они хотели еще получить осознанный опыт. Но прошло 15 лет, и через 15 лет они получили второй осознанный опыт. Бывает и так. Это зависит от ваших склонностей, от Луны в вашем гороскопе, от вашего намерения и вашей интенсивности молитв, ваших частоты каналов, уровней энергии. Когда все это сходится, опыт и сновидение приходят. Но когда это расходится, они снова исчезают. Вопрос?
Возвращаясь к вниманию, что нас выдергивает из этих, вот из осознанных сновидений, из сушупти тем более? Ведь, ну, это то же самое внимание вот этого состояния сознания, внимание сознания сушупти, то есть энергия сознания сушупти, как вы говорили. То есть если внимание — это энергия сознания.
Внимание — это энергия самосознания, да. Еще энергию самосознания называют вимарша-шакти. Но что управляет энергией этого самосознания? Несколько факторов. Во-первых, ваша воля, ваша способность концентрировать внимание.
Во сне.
Где угодно. И во сне, где угодно. Во-вторых, наше энергетическое тело на это влияет. Есть капли бинду, которые располагаются в межбровье, в горле, в анахата чакре, манипуры чакре, свадистана чакре. И в нижней части тела больше красных капель, а в верхней части тела больше белых капель. Но они содержатся в той или иной пропорции, ну, в каждой чакре. И в зависимости от того, где собираются капли, мы пребываем либо в бодрствовании, либо в сновидении, либо во сне без сновидений. И вот концентрация этих капель и активность их определяет, мы внимательны или нет. И вот есть в «Сиянии» в втором томе, там описываются эти капли. Что такое эти капли? Вот если прану уподобляют коню, а сознание всаднику, то всадник едет на коне, а каналы уподобляют дорогами, дорогам, то капля – это седло, на которых едет всадник. Это связь между конем, между энергией и нашим сознанием. Тонкие бинду, тонкие капли. И вот когда капли скапливаются в межброви, мы бодрствуем. Когда они скапливаются в центре груди, мы воспринимаем мир сна без сновидений. И когда они скапливаются? Ну, когда наша энергия там скапливается. То есть мы очень сильно еще зависим от энергии. Наступает 0 часов, что-то с нами происходит. Да? наша память, интеллектуальные способности уходят, нам хочется лечь, мы засыпаем. Мы зависимые существа от энергии. И только если у вас огромная энергия и чистые каналы, вы перестаете подвергаться вот этим зависимостям от энергии. А так обычно вечер, и сила красной капли нарастает. Влияние богов и духов нарастает. Подсознание выходит сильнее. А бодрствование, день, утро, сила белой капли возрастает. Поверхностное сознание возрастает. Мир людей начинает доминировать. И мы в этих зависимостях. И наше внимание зависит от энергии.
Гуруджи, вы сказали, зависит еще от Луны в гороскопе.
Да.
А каким образом зависит, и если...
Я не астролог, но, в общем, это зависит от ваших врожденных качеств. Есть люди, кто лучше осознает себя, воображение, творческие люди, и в сновидениях у них лучше. И зависит еще от того, насколько Луна в данный момент у вас активна, вот в данный момент в вашем гороскопе. Если она бывает активна в этот период, у вас будет лучше идти сновидения.
То есть, исходя из этого еще вопрос, если у человека нету таких врожденных качеств, там у него что-то с Луной не так, он может как-то выработать в себе это?
Да.
Осознанность во снах?
И может.
Вообще, ну, работу с астральным телом?
Читать мантру богини Свапнишвари, выполнять садханы йоги сновидений, сочетая с кундалини-йогой. Просто силой внимания компенсировать недостатки, изъяны. Внимание творит потрясающие вещи. Оно создает ситуацию, притягивает такую вероятность, где у вас появляются способности, даже которых не было. Надо верить в силу внимания. Внимание – это сила намерения, это ичха-шакти, сама божественная воля стоит за вашим вниманием. Поэтому, когда вы делаете дхарму, выполняете концентрацию, привлекая внимание – вы проявляете то, что вы хотите. Это основополагающий фундамент шиваизма. В шиваизме говорится, что в Шиве, как абсолютной реальности, в потенциале, содержится все, все возможные варианты событий, вселенной и так далее. Но вы должны силой внимания породить спанду. Спанда, вибрируя, даст проявление, материализацию. То есть... Если ваше внимание сильное, и вы обладаете мощной, могучей ичха-шакти, вы можете материализовать человека какого-нибудь с заданными характеристиками. Он придет, станет саньяси и будет рядом с вами. У него уже будет готовая биография, родители и все прочее. Но он будет именно таков, как вы его задумываете. Вот. Не вы его сами материализуете, его материализует Шива, но вам будет казаться, как будто вы его материализовали. Но он придет, скажем так, из определенной ветви Вселенной. И эта ветвь Вселенной соединится с нашей Вселенной, и он совершит переход. Потому что таких людей бесконечное количество. Есть бесконечное количество Аравиндини в разных Вселенных. Бесконечное количество каждого из вас. Всех этих вселенных огромное количество. Есть бесконечное количество людей, которых вы не знаете, но которых вы можете выдумать. Вот до того, как вы его выдумывали, они уже есть. Если ваше внимание будет сильным, и за ним будет ичха-шакти, то вселенная этого человека и ваша вселенная соединятся, он проявится в вашем, в сфере взаимодействия. Я говорю из своего опыта также. Нет, это не книжное знание. Да.
Гуруджи, то есть получается, гуру выбирает своих учеников так же, как и попутчиков в купе?
Нет, не всегда. Это слишком много пришлось бы тапаса делать. Я призываю душ, связанных со мной. Это может быть иногда, скажем так, штучная работа, но это требует вложения многого силы, сознания и внимания. Но в целом гуру призывает тех душ, которые имеют с ним связь. Вопрос?
Ом Гуруджи, ну, насчет осознанных снов. Но есть много магов, много осознанных таких водителей. Но они там так застревают, что они там впадают в иллюзию больше, чем... Они считают, что осознанно, но иллюзии там настолько их захватывают, что они уходят там на несколько тысяч лет.
Потому что нет воззрения. Да, есть.
Нет отречения.
Дело в том, что наша цель не просто проникнуть в сон и установить связь с каким-то новым измерением, утвердиться в новой реальности и там гулять и жить, и что-то делать, и развлекаться. Это не наша цель. И просто быть осознанным в сновидении, как в этом мире, это не наша цель. Наша цель не реализовать свапна-джаград, а реализовать свапна сушупти и свапна турья. То есть наша цель — войти в сновидение и в сновидении поддерживать естественное самадхи. Наша цель везде, хоть в бодрствовании, хоть в сновидении, это Бог, Брахман. А Бог и Брахман переживаются в конкретном состоянии сознания, турья. И если турьи нет, если созерцательного присутствия сахаджи, самадхи или близкого к нему созерцания нет в сновидении, то ценность самого сновидения, ну, она сомнительна. Она не ведет к освобождению. Ценность свапна джаград, бодрствования в сновидении, она сомнительна. Потому что из нее нет выхода в освобождение. Поэтому мы должны искать свапна сушупти и свапна турья. Учиться практиковать созерцательное присутствие во сне. Без этого можно застрять действительно, привязаться.
Шикидваджа спросил: если все от создателя до этого камня нереально, откуда тогда взялось вполне реальное страдание? Кумха ответил: иллюзия существующего мира становится похожей на реальность вследствие повторяющегося подтверждения. Когда вода замерзает, на льду можно сидеть. Только когда непонимание проходит, возможно постижение истины. И только тогда проявляется изначальное состояние. Когда восприятие окружающего разнообразия очищается, тогда мир перестает восприниматься, и ты сияешь в изначальном блаженстве. Ты есть прекрасное изначальное существо. Это тело, форма и так далее появились из-за непонимания и невежества. Все представления о создателе и создании разнообразных существ не могут быть доказаны. Когда причина не доказана, как можно принять следствие как реальное? Разнообразные существа — только видимость, как вода в мираже. Это обманчивое восприятие пропадает, если его исследовать. Шикидваджа спросил: почему нельзя сказать, что высшее существо или безграничное сознание — это причина, следствием которой и есть создание мира? Кумха ответил: бесконечное сознание едино без разделения, без причины и последствия, потому что оно не имеет причины, мотивации и нужды делать, создавать что-либо. Поэтому оно не делатель, нет никакой деятельности, нет инструмента, нет даже зачатка такой активности. Поэтому оно не является причиной ни Бога, ни Создателя, ни создаваемого мира. Поэтому нет такой вещи, как создание. Ты не делатель своих дел и не тот, кто наслаждается и испытывает чувства. Ты — это все.
Стоп. В зависимости от того, какую татву мы рассматриваем и на какой татве пребывает сознание вопрошающего, объясняющего, меняется картина мира и отношение к творению. С точки зрения наивысшей татвы, Парамашива татвы в шиваизме, Адвайта Веданты, Вселенная не творилась, не разрушалась, и нет никакой причины для ее творения и разрушения. Ее никогда не существовало. Никогда не существовало субъекта, никогда не существовало объекта. Запредельное абсолютное воззрение, Парамашива. Но есть другие татвы, и Адвайта Ишваравада — это взгляд первой татвы, взгляд второй татвы, которая говорит: Ишвара — причина в творении. И они тоже правы, только они смотрят из другой точки. Философские диспуты, они часто возникают, потому что сознание людей пребывает в разных татвах, и они рассматривают с разных позиций. Поэтому есть Аджата-вада, которая говорит о нетворении, а есть Сришти-Дришти-вада и есть Дришти-Сришти-вада. мгновенное творение, постепенное творение – все это разные позиции сознания. В какую татву вы смещаете свое сознание, та теория и будет верна. Дататрея, например, является и говорит об Аджата-ваде, говорит об Адвайта-Ишвара-ваде, о Адвайте, об Адвайте и Вишишта-двайте. И он все эти точки зрения признает. Они описывают реальность с разных сторон. Он не говорит, что это правильно, это неправильно. Все зависит от того, в какую игру хочет играть сознание, какую он хочет принять. Но в качестве абсолютного воззрения мы принимаем Адвайту. В качестве более относительного видения мы принимаем принцип Ишвары, который тоже не отрицается Шанкарой. И он говорится о нем в Веданта-сутрах Бхаши Шанкары. И в качестве условной относительной истины поведения мы говорим о двойственности, об относительной иллюзорной практической истине, применимой в жизни. И все эти точки зрения надо понять, как их применить, совместить. Аджата-вада для воззрения, мгновенное творение для состояния созерцания и самоосвобождения, а постепенное творение для относительной бытовой жизни. Например, если вы готовите еду, вам спрашивают, когда будет прасад, вы не можете отвечать с позиции аджата-вады, что никто никогда не готовил прасад, изначально прасад не существует, и повар тоже изначально не существует, поэтому нечего и спрашивать даже. Так? Если вы ответите, значит, вам скажут, вы путаете воззрение и поведение. В поведении прасад должен быть приготовлен вовремя и желательно вкусным. То есть нельзя путать воззрение и поведение. Истинное воззрение предназначено для вашего субъективного внутреннего использования, а не для внешней жизни. Истинное поведение для относительной жизни предназначено. Потому что ваше тело находится в относительном измерении и живет пока по относительным законам. А ваше сознание вполне может быть воззрением. И вы можете пробовать его применять, абсолютное воззрение для сознания. И вот единство этих двух, соединение воззрения и поведения, это и есть способ существования для садху.
Дальше. Ты – это все, всегда в мире, нерожденный и прекрасный. Так как нет причины для создания, нет и следствия, называемого этим миром. Его видимость – заблуждение. Когда предметность этого мира видится нереальной, что и чем будет чувствоваться? Когда нет переживания, нет и того, кто переживает, чувство эго. Ты чист и свободен. Свобода и несвобода — это только слова. Шакидваджа сказал, «Я полностью пробудился от твоих мудрых и последовательных слов. Я понял, что из-за отсутствия изначальной причины бесконечное сознание не делатель и не творец чего-либо». Поэтому нет ни ума, ни чувства эго. Поэтому я чист и пробужден. Я приветствую себя самого. В моем сознании нет никаких объектов для восприятия. Васишка продолжил. Духовно пробужденный Шакидваджа погрузился в глубокую медитацию, от которой его пробудил молодой аскет Чудава, сказав, «О царь, ты теперь пробудился и достиг просветления». То, что должно быть сделано, независимо от того, пропало или нет видение этого мира. Однажды увидев свет своей природы, ты сразу освобождаешься от нежелательного, от уловок ума и становишься освободившимся в этой жизни. Шакидваджа, светящийся от пробужденного знания, попросил дальнейших пояснений. Если реальность есть единое и неделимое бесконечное сознание, как может вообще возникнуть видимое деление на наблюдателя, наблюдаемое и процесс наблюдения? Кумха ответил. Хороший вопрос, о царь. Это все, что осталось бы тебе узнать. Все, что есть во Вселенной, кончится в конце этого цикла творения, оставив только сущность, которая не является ни светом, ни тьмой. Это чистое сознание, которое является безграничным спокойствием и бесконечностью. Оно не поддается логике и непостижимо разумом, известно как Брахман или Нирвана. Оно меньше самого малого, больше самого большого и лучшее среди всего замечательного. По сравнению с ним все, что сейчас кажется существующим, не больше атома. То, что сияет как осознание собственного «я», и то, что есть высшее «я», это то, что существует как Вселенная. В самом деле нет никакой разницы между высшим «я» и Вселенной, точно так же, как нет разницы между ветром и его движением. Кто-нибудь может возразить, что между волнами и океаном есть причинно-следственная связь во времени и пространстве. Но в высшем «я» или бесконечном сознании нет такой причинно-следственной связи, поэтому для Вселенной нет причины. В бесконечном сознании Вселенная плавает, как пылинка. В нем слово «Вселенная» оказывается наполненным смыслом и реальностью. Бесконечное сознание — единственное, что основано на реальности. Оно заполняет все. Оно объединяет все. Даже нельзя сказать, что оно одно, потому что полностью отсутствует какое-либо деление или двойственность. Поэтому достаточно просто знать, что это высшее «я» — единственная истина, и не давать возникнуть двойственности. Это одно есть все и во все времена, и во всем разнообразии форм.
Стоп. Для обнаружения бесконечного сознания используются методы созерцания, концентрация, медитация раджа-йоги, а также методы анава-йоги. Все их надо попробовать, пройти и получить опыты. Для работы с закреплением бесконечного сознания используются 12 санкальп. Все их надо попрактиковать, а также определить для себя мастером, какой санкальпы вы хотите стать в первую очередь. И надо становиться мастером в каждой санкальпе. То есть настолько привыкнуть практиковать санкальпу, чтобы вы и санкальпа стали одним. Кроме того, когда вы преуспели в санкальпах и удержание сознания состоялось, санкальпа, подобно якорю, поддерживает правильное созерцание, не давая ему отвлечься, применяются сахаджа-крии. Сахаджа-крии дают возможность соединять созерцание с энергией, потому что у вас есть энергия, и вы не можете игнорировать энергию в тантре. Она может игнорироваться, в раджа-йоге. А в учении тантризма мы с ней работаем методами кундалини-йоги, визуализации, мантры и так далее. А сахаджа-крии – это именно уникальные методы анутара-тантры. И, наконец, шакти-санкальпы позволяют направлять энергию силой сознания. Также существуют различные сахаджа-крии, шива-крии, шакти-крии и трансцендентные. По мере практики вы ими всеми овладеваете. Когда вы завершили практиковать санкальпами, можно сказать, что праджня-янтра завершена в целом. И у вас остается два больших раздела, когда вам надо работать с энергией особыми методами нада-йоги и джоти-йоги. А нидра-янтра, йога сновидений, йога иллюзорного тела помогает вам со стороны тонкого мира и тонкого тела развивать свое созерцание в сторону замыкания круга ночи. Вопрос.
Гуруджи, а какая логика или даже результат, когда мы практикуем, есть у нас пособие по сахаджам-криям, и там на каждую чакру расписаны все комбинации тройных санкальп. Допустим, когда мы практикуем ту или иную комбинацию с той или иной чакрой, что в итоге на результате получается, кроме очищения? Как?
Вы раскрываете соответствующую грань естественного состояния, мудрость, элементы земли. Это результат практики сахаджи-крии с элементом смуладхары-чакры. Мудрость, зеркалоподобная мудрость элемента воды, различающая мудрость элемента огня, всесвершающая мудрость элемента ветра, всеохватывающая мудрость элемента пространства. То есть вы постигаете садюджату, муладхари, вамадеву, свадистане, вот эти божества – это олицетворение этих мудростей. Акхору в Манипуре, Татпурушу в Санахате, Ишану в Вишудхачакре. Все это пять граней, пять аспектов естественного осознавания. Если представить естественное осознавание в виде такого многогранника кристалла хрустального, то у него много граней. И вот это грани.
Гуру же, но мы их, получается, постигаем в каждой грани тройной санкальпы, но там, получается, санкальпы, они как бы тройные идут. Вот если именно мы постигаем в тройных санкальпах, а потом мы как бы объединяем все санкальпы и то же самое делаем уже как бы в совокупности. Но она не обязательно тройная, как бы дальше это все просто, но...
Затем все три санкальпы сливаются в одно непостижимое естественное осознавание. Санкальпы – это методы, но методы не могут проникнуть в саму праджню, в саму сахаджу, которая вне методов и вне разделений. Понятно? В итоге мы приходим к однородному сознанию, лишенному составных частей, которое вы не можете точно определить, поскольку оно не обладает определимостью.
Ом Гуруджи, суть вопроса в том, что мы это приходим именно пройдя все санкальпы, или это, допустим, может получаться то, что вот мы какую-то комбинацию или несколько практикуем, и в конечном итоге мы приходим к тому же результату, просто у нас ну, прошли те процессы или очищение, если можно так сказать.
Вы можете прийти к любому результату через любую комбинацию, при условии вашей успешной практики. Здесь нет жестких логических связей. Связи существуют как вероятности. Так же, как когда спрашивают, только в саньясе можно прийти к освобождению, или будучи грехастхой или карма-саньяси можно стать, достичь четвертой пхуми освобождения. Я говорю, вы можете прийти к любому результату через любой статус. Здесь нет жесткой логической связи, но есть корреляции, есть вероятности. И вот по вероятностям, вероятность прийти к освобождению в статусе саньяси там, на 30% выше, чем вероятность прийти к освобождению в статусе карма саньяси и так далее. Ну, вот вероятности, статистика вот почему-то вот так показывает. Вот так. Ну, понятно, почему. Вот. Иногда есть люди, которые практикуют тапас и не достигают, да? Есть люди, которые не практикуют тапас, а по божественной милости достигают. Но вероятность все-таки говорит, что количество достигших через тапас, оно больше, чем количество пробудившихся спонтанно благодаря божественной милости.
Достаточно.